Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Светлана Георгиевна, мы очень вас ждали, вашего приезда, и записали с отцом Александром Рыковым несколько ответов на вопросы наших радиослушателей. А вот вопрос, который адресован прямо вам. Вопрос Маргариты Васильевны, ей 32 года, а сыну 7 лет. Ему предстоит первый раз пойти в первый класс. И она задает вам вопрос, как правильно подготовить его за лето к школе. И рассказывает ситуацию, что они сделали. Мы узнали, какая будет программа, купили учебники, хотим все за лето перерешать и перечитать. Составили с ним план чтения на лето, купили прописи, что еще нужно сделать. Ну, вот, честно говоря, Светлана Георгиевна, когда я услышала этот вопрос, я вспомнила, когда у меня было 7 лет сыну, и, в общем, мне стало и грустно, и смешно, что называется, потому что особенно для мальчика, мне кажется, вот последнее лето, когда хочется ребенку дать возможность выбегаться, выиграться, потому что начинается очень серьезная другая жизнь, другой этап жизни. Это уже труд, это уже ответственность, это уже работа. Вот это вот, что называется, розовое детство, оно уйдет в прошлое. Светлана Георгиевна, пожалуйста, вот что вы нам скажете?
В первую очередь скажу, что за лето к школе подготовить нельзя, потому что подготовка к школе или формирование готовности к школе идет все 7 лет. И состоит, если мы возьмем сегодня учебники, состоит готовность к школе из ряда параметров. Первый параметр – это физическая готовность. Что это? Это рост, это вес, это развитие крупной моторики, то есть умение ребенка двигаться, там, например, играть в мяч, перепрыгивать через скакалку, в конце концов, портфель носить. И мелкая моторика, то есть это развитие червеобразных мышц кисти, подготовка руки к письму. Это до сих пор неотмененный приказ Минздрава, по которому готовым к школе является ребенок, у которого началась смена зубов, то есть выпадение зубов. А мы сегодня видим 6-леток, 6,5, у которых... И 7-леток, у которых еще и не начали зубы выпадать, а это говорит о том, что организм не готов вот к сидению, к нагрузке и так далее.
То есть именно физиологически не созрел, да?
Да, физиологические процессы, то есть физически не готов. Второе, что это, конечно, психологическая готовность. Что это такое? Это, в первую очередь, формирование умения владеть эмоциями. То есть я хочу плакать, но я не плачу, я хочу засмеяться, но я знаю, что я, например, на занятии нельзя и так далее. Я не могу сказать воспитателю, что она дура, хотя мне бы очень этого хотелось.
Выбежать из класса без разрешения и так далее.
Да, то есть все, что касается вот этой эмоциональной сферы, регуляции эмоций. И мы сегодня видим, опять же, при поступлении в первый класс, колоссальное количество детей, не владеющих, не имеющих нужного уровня развития эмоционально-волевой сферы. То есть дети, приходящие, умеют читать, некоторые умеют писать, некоторые даже по-английски что-то там лепечут, потому что родители отправляли их на курсы. Но эти дети не умеют владеть собой. То есть они не готовы к обучению. Почему? Обучение, в первую очередь, в школе – это умение владеть собой. Я должен заставить себя сидеть 40 минут, я должен заставить себя слушать чужую тетку 40 минут, я должен заставить себя делать то, что я не хочу, потому что основная масса, господа, нормальных детей учиться не хочет и правильно делает, потому что это все нудно, сложно и неприятно. Но так как я... нормально развивающийся ребенок, то в 7 лет я понимаю, что эти тетки, дядьки и родители не слезут с меня, и поэтому я вынужден подчиняться правилам. А правилам я смогу подчиниться только если я владею собой. А я владею собой, если у меня развита эмоционально-волевая сфера. У нас родители, как вы понимаете, начинают совершенно с другого конца. Они начинают с чтения, с письма,
да,
с изучения букв, с интеллектуальной подготовки, которая никакого отношения вот такого глобального к обучению не имеет, собственно говоря. То есть это эмоциональная волевая сфера. Дальше что? Это развитие интеллекта, но не в понимании родителей, чтение, письмо и так далее, а развитие интеллекта в представлениях ребенка о взаимосвязях в мире. Почему идет дождь? Да? Почему есть маленькие и большие? В умении ребенка задавать вопросы. в умении ребенка находить ответы на них. Вот в чем интеллектуальность. Mm-hmm. То есть тогда, если ребенку интересен мир, ему будет интересно учиться. Если ребенок набит какими попало знаниями там, о структуре коры, о динозаврах и еще чего только сейчас детям не впихивают родители, но у него в голове хаос и нет понимания единства и красоты мира, ему неинтересно будет учиться, потому что он знания будет воспринимать как что? Как еще какая-то дополнительная информация, которая ничего ему не дает, а тем более там какая-то тетка чего-то там жиши и так далее. То есть интеллект в понимании, еще раз говорю, видение красоты и структуры мира, причинно-следственных связей, умение обобщения, умение классификации этого мира. Мы сегодня, ну я в частности, видим детей, которые в 6-7-летнем возрасте, например, при тесте мячик, капуста, морковка и свекла, что лишнее? Они говорят, морковка, почему? Она длинная. Такой ребенок просто ни при каких условиях не может учиться в первом классе. Он не видит этот мир во всем его структурировании. А, господа, еще раз скажу, мячик, капуста, морковка и свекла. Не потому что эти три круглые, а это продолговатое, а мячик лишний, кто конечно, не понял вопроса, конечно. Потому что мячик это игрушка, а все остальное это овощи. Вот как мир делится, понимаете? А на круглое продолговатое это где-то на уровне 3 лет. Но мы сегодня видим таких детей, которые идут в школу, и мы знаем, как воем воют, не подберу другого слова, учителя начальной школы, кто к ним сегодня приходит. Сразу, господа, хочу сказать, я как представитель садика, это не мы стали хуже работать, это стали поступать в садик совершенно другие дети с совершенно другими родителями, к сожалению. Следующее, что это, безусловно, социальная готовность. Что это такое? Это умение коммуникатировать. Угу. То есть, в первую очередь, это умение коммуникатировать с кем?
Со своими сверстниками.
Нет, Лариса Михайловна, 7 лет в первую очередь со взрослыми. Угу. Потому что ребенок начальной школы в первую очередь должен уметь подчиниться чужому требованию. То есть, в первую очередь, это умение подчиняться чужому взрослому. Это кассир в магазине. Это кондуктор в автобусе, да, когда ребенок там ставит ноги на кресло, ему говорят, убери ноги, а он там ничего это не делает и так далее. То есть это умение не плевать и не гадить в подъезде, потому что просят и говорят другие, что не надо, хотя собственная мама говорит, да выброси там ты этот фантик, понимаете? То есть ребенок должен понимать, что есть некие правила в этом мире, которые устанавливает не его мама, а есть некие правила, которым надо подчиняться, а у нас, ну, Лариса Михайловна, наверное, и вы, и многие слушатели знают, что сегодня есть огромная масса детей, которые не представляют о том, что есть правила, даже пройдя детские сады. Потому что, как у нас, я открыто скажу, как у нас воспитатели говорят, вот когда такие дети ужасные, да, и при столь же ужасных родителях, то есть ничего сделать нельзя, мы говорим, ну мы 2-3 года побудем. Мы пересидим с вашим ребенком, мы как-нибудь уж, а уж вы там всю жизнь будете с ним мучиться. То есть если родители не идут на контакт, а сегодня по закону мы сделать ничего не можем. Более того, если родители агрессивно отстаивают свою точку зрения, что у меня ребенок развитый, это личность, он будет делать, что хочет, вы его не забивайте, он не должен подчиняться правилам. Вот у нас есть дети, которые все поют на музыкальных занятиях, они по стульям бегают. И родители говорят, это выражает выражение своей индивидуальности. Я говорю, так а в школе-то что он будет делать? В чем его индивидуальность его будет выражаться?
То есть это не разовые случаи, не единичные случаи?
Да что вы? Сегодня, к сожалению, вот опять же, те педагоги, которые слушают нас, наверное, подтвердят мое мнение, что сегодня мы имеем массу людей, которые, вот опять же повторю, что вот недостаток воспитания, невозможность воспитывать ребенка, они выдают за свободу развития личности. Но я еще раз говорю, ну мы-то пересидим, ну 4 года у нас ребенок будет, мы, простите меня, перемучаемся. Школа не будет мучиться, вы понимаете? И такие родители сегодня, приходя в школу, тоже я разговариваю с школьными психологами, что делается. Они начинают обвинять уже учителя, который обвиняется в том, что вы за что получаете зарплату, вы должны найти к нему подход. А какой подход можно найти, когда он пришел, через 5 минут начинает по потолку бегать? Понимаете, он не регулируется.
И когда в классе 20-30 человек.
Он не регулируется, 30-40. Он не регулируется воздействием другого взрослого. То есть, в первую очередь, это еще раз говорю, регуляция другим взрослым. То есть, ребенок должен понимать, что есть некие люди, представители ГИБДД, да, там, я не знаю, врач или еще кто-то, кто по своей социальной функции может что-то нам говорить, и мы, хотим или не хотим, должны этому подчиняться. Второе, безусловно, это коммуникация и социальная регуляция взаимодействия со сверстниками. Да, кстати, возвращаясь ко взрослому, сразу скажу, что это вот не все так просто, как я говорю, потому что есть и обратная сторона медали, есть дети, которые всех слушают, и это неверно. И сегодня мы знаем, что вот эти вопросы, когда насильники там детей насилуют, и когда задают вопросы, вот были же такие исследования, какой человек считается плохим, вот кому нельзя подходить, кому на улице нельзя отвечать, люди говорят грязному и пьяному. Понимаете? То есть все остальные чисто одетых воспринимаются с детьми как бы...
Да,
да. То есть, ну, это просто не тема нашей программы, это отдельно может. То есть не так вот, что просто они должны всем подчиняться. Я не хочу, чтобы вы меня так поняли. Но, тем не менее, да, в большинстве случаев все-таки нужно, чтобы ребенок другим взрослым регулировался. То же самое в отношении сверстников. То же самое, что с одной стороны ребенок должен уметь подчиняться сверстникам, то есть действовать в команде, да, для этого он должен научиться к 7 годам что делать, играть в сюжетно-ролевую игру, где он должен держать на себе роль, а с другой стороны, так же, как я про взрослых сказала, пытаться отстаивать свою точку зрения, то есть если тебе сказали там делай то-то, должен думать, делать это или нет, потому что говорят сейчас очень разные вещи, начиная от того, что принеси мне деньги, там у мамы укради, и заканчивая вот у нас недалеко, две школы рядом, и недалеко от школ огромный супермаркет. И многих детей заставляют идти туда и красть шоколадки. Короче говоря, я просто в таких участвовала конфликтах, в разборках. То есть вопрос в том, что и здесь такая же золотая середина нужна. То есть с одной стороны ребенок должен понимать, что раз весь класс пошел на физкультуру, и я иду на физкультуру, а с другой стороны уметь, еще раз говорю, вот отстаивать свою точку зрения в том
плане... Критически осмысливать
какие-то ситуации. Конечно, в том плане, что понимать, где плохо, где... Хорошо. И вот здесь, господа, выплывает самый главный вопрос. Может ли ребенок знать, что такое хорошо, что такое плохо в этом мире? Нет. Каждый раз на новом этапе нет. Кто должен за ним стоять?
Родители, родители, конечно.
И вот здесь возникает вопрос, почему мы имеем массу проблем в школе. Дети не говорят родителям. Дети не приучены с дошкольного возраста с родителями беседовать. Родители говорят... Почему, вот я говорю, ну вот вы пришли, взяли ребенка, почему вы не спросили, что он кушал, как, да что это ерунда, мне некогда, у меня там отчет, то все. Но дело в том, что ребенок не наученный до 7 лет разговаривать с родителем, в 7 лет не научится это делать, понимаете? И мы будем иметь проблемы в школе, которые мы имеем. Следующее, что безусловно, это, ну я бы так сказала, мировоззренческое или, ну такого нет понимания в психологии, но тем не менее как бы духовная готовность ребенка, в чем она выражается, кто я, мое место в этом мире. Моя самооценка не психологическая, а мое место в этом большом мире. Что означают для меня другие люди? То есть не в процессе коммуникации, а в процессе вот именно понимания того, как я с ними взаимодействую. И тоже я вам говорила, что есть дети сегодня, которые покупают себе друзей. То есть вот они приносят каждый день конфеты, раздают конфеты, завтра они принесли, их бьют. И они заново что-то приносят, витаминки и так далее. Это, господа, не психологический аспект, это не вопрос коммуникации. Это вопрос собственного восприятия и понимания, что ты настолько ничтожен в мире, что конфета тебя выше. Ну вот если бы я так глобально сказала. И то же самое мы сегодня видим детей, которые, приходя в школу, презентуют себя в виде портфеля, в виде айфона, в виде, я не знаю, каких-то таких прибамбасов, да, школьных, но не себя как такового. Ну и так далее, об этом можно много говорить, я думаю, это все можно прочесть, и это не так сложно, мы много об этом говорили. Сейчас уже, так сказать, коротко, после преамбулы такой большой ответ на вопрос, что надо делать? Первое, забыть про учебники и закрыть прописи в шкаф, и вообще не вспоминать про это. Второе, если ребенок читает сам, то сейчас есть такие дети, и просит читать, то надо ходить с ним по магазинам и по библиотекам, брать то, что он просит, ну и с учетом вашего понимания, что должен читать ребенок в этом возрасте, брать, класть на стол, и пусть он берет это и читает. Если ребенок не читает или читает, но не хочет читать, ни при каких условиях не заставлять. Две строчки в день – это трагедия детей, он у вас возненавидит чтение на всю жизнь. Но что надо делать? Читать самому. То есть вот Ну, я думаю, что вы все понимаете, что у ребенка такого возраста обязательно должен быть дневной сон, или хотя бы лежать он должен просто на диване в течение дня, там, в обед час-полтора. Вы прилегли рядом с ним или вечером перед сном и почитали ему сказку, или книжку, или еще что-то. Тут же в процессе чтения можно договариваться. Я тебе читаю, ты вот эту строчку. Вот это другой вопрос. Дальше лето, так как нам и сказала Лариса Михайловна, это время для отдыха. То есть это огромная физическая нагрузка, это питание, это позитивные эмоции. Для мальчика это все, что можно в виде велосипедов, самокатов, роликов, там, я не знаю, лазания по деревьям. Ну, девочки, соответственно, там скакалки и так далее, но у нас здесь мальчик. И следующее, что вот у нас заканчивается лето, у нас начинается август, и где-то 15-16 августа. И вот тут мы все дружно вспоминаем, что, оказывается, наш ребенок идет в школу. И вот за 2 недели до 1 сентября мы начинаем подготовку в виде, в первую очередь, установки режима дня. Вставать в то время, в которое он должен вставать, потому что ребенок не сможет, если вы 1 сентября начнете его будить, он будет месяц у вас привыкать. То есть, в первую очередь, режим дня. Пытаться вставать в то время, в которое он должен будет вставать к школе. Соответственно, укладываться в то время, в которое он должен будет укладываться. А это сложно, я вам сразу скажу, это вам не прописи писать, а заставить ребенка в 9 часов лечь, когда еще солнце светит, август и все скачут. Но мы-то знаем, что это будет очень важно, потому что 1 сентября это не робот, он не сможет переключиться сразу, будут проблемы. Безусловно, вот теперь достать из шкафа, но не учебники, а какие-нибудь книжки, раскраски и так далее, пусть даже это будут прописи, но не школьные, а вот такие детские. И попытаться восстановить утерянные за лето знания. То есть с шутками, с прибаутками, пластилин, мозаика, рисование, конструирование, чтобы рука вспомнила, что это такое. И должно это быть уже в виде занятий. То есть 10-15 минут каждый день.
Но 10-15 минут.
Безусловно, безусловно, с ребенком. То есть он должен войти, его организм должен понять, что возникает учебная нагрузка вновь. Это должно быть определенное время, пусть даже вечером, когда вы приходите с работы, потому что, господа, те, кто, у кого еще дети не ходили в первый класс, мы-то с Ларисой Михайловной знаем, что вас ждет ужас, да, когда вы приходите с работы, надеясь отдохнуть, а ваш ребенок орет, мама, задача не получилась, вот это я не знаю как, а тут нам сказали птиц из интернета достать, и начинаются крики, вам надо обед варить, а, ну, это жизнь. То есть и здесь также за 2 недели августа нужно вечером, превозмогая себя, начать понимать, что вас ждет этот целый год, то есть приспосабливаться ведь не только ребенку надо, но и вам к выполнению. Особенно не буду называть в эфире, если вы по чудесным программам будете кошмарно учиться, где даже родители не могут задание решить в первом классе. То есть вы поняли, да, идею? Структура питания. То есть вопрос, будет ли ваш ребенок завтракать дома? Не будет. Будет ли он завтракать в школе? Каким образом? То есть дети в 11-12 уже в первом классе будут свободны, ну и так далее. То есть таким образом, отвечая на вопрос матери, я могу сказать одно, что впереди у вас, как Лариса Михайловна сказала, чудесное, изумительное время, лето, отдыхаем все вместе, гуляем, веселимся, оздоравливаемся и вспоминаем о том, что у нас 1 сентября.
В середине августа. Спасибо, Светлана Георгиевна. Мне кажется, проблема в том, что родители сами пугаются школы и перестраховываются. Если бы они вспомнили свое детство, они, наверное, не пугались бы так школы, а просто взяли от вот этого последнего летнего периода перед школой максимально возможное. И, обращаясь к предыдущей нашей передаче, вспомним, что лето – прекрасное время года. Дай Бог провести его интенсивно, порадоваться вместе, вспомнить про семейный отдых.
Господа, вот Лариса Михайловна тут говорит, последнее лето. Да какое последнее? У вас ребенок закончит 1 сентября, так же книжки засунули в угол, закрыли все шкаф, и так же все лето пусть скачет, тем более мальчик. И о том, что надо, чего там, как там это, летнее чтение, также вспомнить 15 августа. Потому что то, что он прочтет в июне, он не запомнит, тем более это мальчик. В любом случае, и после 2 класса, и после 3, и после 10. Вот и все. И тогда у вас все будет в порядке. Понять, что лето нужно ребенку для физической, огромной, колоссальной физической нагрузки, а не для повторения того, что он забыл, или изучения того, что он будет изучать в сентябре-октябре. Зачем это делать? Тем более, понимаете, девочка бы какая-нибудь там Ну, мальчик, это же освоитель мира.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Я думаю, что все родители намотали на ус то, что было сказано. Дорогие друзья, я еще раз поздравляю вас с началом замечательного летнего периода. Спасибо вам огромное за вопросы, которые вы задаете нам и в прямой эфир. И я напомню, что вы можете звонить в любое время по телефону 8-950-648-77-43. Еще раз повторю, телефон 8-950-648-77-43. Я запишу с удовольствием ваши вопросы и передам их и Светлане Георгиевне Шабас, и отцу Александру Рыкову, которого мы также с нетерпением ждем. Дорогие друзья, еще раз спасибо вам огромное за то мужество, за те вопросы. Я думаю, что ваши вопросы помогают многим радиослушателям получить ответы, потому что аналогичные жизненные ситуации у многих из нас оказываются. И, конечно же, огромное спасибо нашим авторам и ведущим, отцу Александру Рыкову, Светлану Георгиевне Шабас. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.